Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Окружение молодого Ивана Грозного. Выдающееся значение во всех начинаниях Иоанна Грозного принадлежало митрополиту Макарию, старцу, уже подошедшему к 70-му году жизни и беспредельно преданному православию, родине и своему молодому государю. Причем величайшей заслугой Макария было возбуждение в Иоанне благородного честолюбия путем указания ему великих задач, лежащих на московских государях. По совету Макария Иоанн венчался на царство, что, может быть, было неприятно некоторым из его бояр, так как еще более возвышало его над ними, но должно было давно совершиться ввиду роста московского государства, а главное, ввиду перехода к Москве после взятия Царьграда турками, значение Третьего Рима. Почему московский государь и являлся верховным охранителем единой истинной православной веры. Макарию же, без сомнения, принадлежала мысль о созыве церковного собора, а может быть также и земского. Но, как и подобает истинному и верному царскому слуге, Макарий нигде не выставлял свою деятельность на показ, а делал все так, что виновником всех благих преобразований являлся Иоанн. Причем, по существу дела, это было вполне правильно, так как от царя зависело, принять или нет данный ему совет. К важным сторонам деятельности Макария следует отнести также составление по его поручению подробных житий или большой читьи Минеи всех русских святых и написание степенной книги, начатой митрополитом Киприаном, в которой последовательно, по степеням, изложено правление всех русских великих князей с древнейших времен. По поручению Макария же было предпринято составление большой летописи, так называемой «Никоновской», и, вероятно, также и софийского новгородского временника. Наконец, при Макарии же начался и расцвет русской живописи. Ни в одном государстве Европы, да и вообще во всем мире, нет таких богато украшенных рисунками летописей или житий святых, как у нас. К сожалению, почти никто из составителей этих летописей и живописцев, украшавших их изображениями, не оставили нам на память своих имен на их удивительных произведениях. К сожалению, также, строго придерживаясь в иконописании древних образов, они не выучились писать изображений живых людей. Почему у нас почти нет портретов русских государей и выдающихся личностей XVI века? А немногие из имеющихся едва ли передают правильно черты лица тех особ, с которых они писаны.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
В том же 1551 году, когда состоялся стоглавый собор, Макарий исходатайствовал у Иоанна разрешение освободить от заточения, вероятно, не весьма строгого, известного нам Максима Грека, противника монастырского землевладения и страстного обличителя всякой неправды, попавшего, как мы помним, вследствие несчастного стечения обстоятельств под церковный суд и заточенного при Василии III. Макарий не был сторонником Максима Грека по вопросу о владении монастырями землею и принадлежал к противоположной по взглядам партии иосифлян, но высоко ценил его праведную жизнь. В Максиме Греке, несмотря на многолетнее заключение, был так же, как и прежде, силен «Огнь ревности я же по Бозе». И он, невзирая ни на что, продолжал писать свои обличительные тетради. Так против дурного правления бояр во время юности Иоанна он написал беспощадно резкое слово, а затем написал и самому Иоанну замечательные по своей полной безбоязненности и превосходным мыслям главы поучительные к начальствующим правоверно, которые, конечно, оказали большое влияние на молодого государя. На какие стороны преобразования Иоанна имел влияние Адашев, к сожалению, неизвестно. Но он, как начальник челобитного приказа, имел, разумеется, непрерывные и постоянные сношения с государем. Сильвестр, по-видимому, имел главным образом влияние на религиозное чувство Иоанна. Причем он вмешивался и в домашнюю жизнь молодого государя. Но вместе с тем Сильвестр был очень склонен оказывать свое влияние и на государственные дела. Нет сомнения, что большое влияние на преобразование Иоанна оказали также взгляды и мысли некоего Ивана Пересветова, записки которого хранились в государевой казне. Иван Пересветов был уроженец русских областей, находившихся под властью Литвы. Он прибыл в Московское государство и поступил на военную службу в малолетство Иоанна. Здесь он прекрасно изучил весь строй нашей жизни, испытав при этом лично на себе многие великие неправды во время боярского правления. В нескольких своих книжках, переданных им Иоанну в 1549 и 1550 годах, стал горячо проводить мысли о необходимых, по его мнению, преобразованиях. Важнейшие мероприятия, предложенные Пересветовым в 1549 и 1550 годах, заключались в следующем. Установить, чтобы в государстве делалось все по правде, причем царская власть должна быть неограниченна и грозна против боярского своеволия. Отменить кормление, собирать все доходы в государеву казну и из нее платить жалования всем служилым людям. Учредить постоянное, отлично обученное и храброе войско из верных царских слуг. Щедро награждать их и выдвигать только по личным достоинствам, а отнюдь не вследствие родовитости. В таком войске и в военных людях, а не в вельможах, и заключается, по мнению Пересветова, сила государства. Оно обеспечит его внешнее могущество и будет способствовать внутреннему благосостоянию. В речи Иоанна перед открытием Земского собора 1550 года многие из мыслей Пересветова прямо были высказаны молодым царем. Очевидно, они вполне совпадали с его собственными. Тоже можно сказать по отношению и общего духа преобразований, предпринятых Иоанном.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».